Мы в рамках осмысления четвертой политической теории какие-то предварительные действительно принципы ее были сформулированы нами здесь больше года назад. Потом вышли книги, как Михаил верно сказал. И дальше у нас возникла идея, чтобы не бесконечно повторять одно и то же. Например, смысл четвертой политической теории, ну, можно еще в одной же фразе сказать, что три идеологии, которые доминировали в эпоху модерна, это либерализм, коммунизм и фашизм, больше не актуальны. Вот с этого начинается аксиоматика четвертой политической теории. Мы решили, что сторонников коммунизма, фашизма или либерализма отправить в другие аудитории. То есть пусть они обсуждают на своих конгрессах, что хотят, это свобода. А в рамках четвертой политической теории мы ищем за пределами этих идеологий. Мы считаем неудовлетворительными либерализм, фашизм и коммунизм. Поэтому фашистов, либералов и коммунистов приглашаем участвовать либо просто в качестве наблюдателей, либо у нас столько много всех представителей трех политических теорий, что они просто уже надоели, и толку от них никакого нет, они только ухудшают ситуацию на планете, они антиэкологичны. Я сейчас пытаюсь доказать, почему. Поэтому мы собираем представителей четвертой политической теории. Но это кто такие? Это все нормальные люди. Это не просто сторонники какой-то определенной дополнительной идеологии, которая уже есть. Это люди, которые ищут, а не нашли еще, ищут за пределами трех классических политических теорий, которые видят будущее новым, свежим, открытым, а не вечным повторением тех штампов, которые в той или иной степени уже всем просто фундаментально изрядно надоели. Вот смысл четвертой политической теории. Это направление поиска, а не догма. Это приглашение к разговору, а не система ответов. Это постановка проблемы без претензий на то, что мы знаем ее решение. Вот смысл четвертой политической теории. Кто, с нашей точки зрения, участвует в наших конгрессах? Кто с этим согласен, с этой предпосылкой? Это принципиально. Значит, и второе, что мы решили, что мы постараемся на каждом конгрессе, каждом новом мероприятии двигаться вперед. Ну, где-то кто-то, может быть, повторит что-то уже, что уже было на предыдущих. Кто-то выскажет свою там критику, удивление, согласие или, наоборот, раздражение с... место тоже найти, вот, коллеги, нашему профессору. Значит, кто-то может высказать такие... Снова здорово, опять вернуться назад и сказать, нет, неправильно, например, либерализм хороший. Пусть даже и так, это тоже можно, или коммунизм, или что-нибудь еще пострашнее. Можно это сказать, конечно, но это неинтересно. Предлагается двигаться дальше, в сторону конкретизации четвертой политической теории. И поэтому вот на предыдущем заседании в Санкт-Петербурге, во время тоже международной конференции дней Санкт-Петербургской философии, которые с успехом проходят под эгидой нашего близкого друга Юрия Никифоровича Солонина, который руководит Санкт-Петербургским консервативным клубом. Вот там, к добавлению к предшествующей модели, я обозначил следующую тему, потом с Добинуа, который тоже там был, мы активно ее обсуждали, о том, что субъектом четвертой политической теории, в отличие от первых трех политических теорий, в одной был класс, в другой раса, в третий индивидуум, должен стать иной субъект, дизайн. Это мы обозначили, и я думаю, сегодня какие-то доклады будут, насколько я знаю, на эту тему. Значит, про дизайн мы говорили, это вот надо продолжать осмыслять, потому что это сильный ход, Добинуа был просто в восторге от такого предложения, и это новое, что субъект не класс, не индивидуум и не раса, как в нацизме, либерализме и коммунизме. Субъект – дизайн. Теперь следующая тема. Я хочу сегодняшний доклад посвятить еще одному элементу, который будет иметь отношение к поступательному развитию модели четвертой политической теории. Доклад называется «Монотонный процесс». «Монотонный процесс» и подзаголовок «Критика концепта модернизации и консервативный ответ на основании четвертой политической теории». Сегодня мы все знаем, что руководство Российской Федерации объявило курс на модернизацию. И есть один подозрительный момент. Но объявило это хорошо. Подозрительный момент в чем? Потому что все согласны. Все говорят, Медведев говорит, мы идем на модернизацию. Все говорят, да. Если все говорят да, не подумав, не помыслив, что это такое, значит, все говорят либо нет, либо там идите куда подальше в своей модернизации. На самом деле это есть форма саботажа. Русский народ давно уже изобрел такую модель, как саботировать любые начинания власти, с которыми не согласен. Он говорит власти «да, пожалуйста». И это лучшая форма разложения всех ее инициатив, потому что сказав такое абсолютное «да», это все равно, что ему сказали абсолютное вежливое «нет». Просто надо понимать семантику русского народа и его реакцию. Поскольку ни один человек не сказал модернизации «нет», ни один вообще, куда бы я ни ехал, даже те люди, которые говорят, что консерватизм и модернизация — разные вещи, все говорят, ну как разные? Вы даже иронично назвали наше заседание «консервативная модернизация». На самом деле, когда я говорю, что консерватизм и модернизация — разные вещи, он говорит, ну как разные, опять русский народ. Он не хочет вдаваться в подробности ни консерватизм, ни модернизацию, хочет, чтобы его оставили в покое. Поэтому говорит, да, и консерватизму, и модернизации, и там всему, что сверху спускается, на самом деле, внутри показывает явную какую-то русскую национальную фигу всему, что происходит. И вот идея такая, выступить в помощь Медведева. Выступить с тотальной, абсолютной критикой модернизации. Мой доклад посвящен тому, что модернизация – это плохо, не нужно, нелепо, несвоевременно, неуместно, теоретически и практически должно быть отвергнуто. Это в помощь Медведеву, чтобы придать политической семантике его предложению. Когда предложение имеет смысл, когда можно построить принцип фальсификации, его опровержение, тогда оно научно. Если у модернизации не будет противников, модернизации в России не будет. И мы берем на себя функцию того, чтобы выступить против модернизации во всех ее формах, во всех ее направлениях, в поддержку курса Дмитрия Анатольевича Медведева. Итак, значит, что касается модернизации. Идея модернизации основана на идее прогресса. Когда мы говорим слово «модернизация», мы, безусловно, подразумеваем прогресс. Мы, безусловно, подразумеваем линейное накопление, определенный поступательный процесс. Когда мы говорим «модернизация», мы предполагаем развитие, рост, эволюцию. Это одна такая семантическая система понятий. Но таким образом, когда мы говорим о безусловном позитиве, модернизации, мы имеем в виду, что мы соглашаемся с очень важным базовым парадигмальным подходом. Мы соглашаемся с идеей того, что человеческое общество развивается, прогрессирует, эволюционирует и становится, растет и становится все лучше и лучше. То есть мы разделяем определенный взгляд исторического оптимизма. Этот исторический оптимизм свойственен трем политическим идеологиям. Всем трем, а не только одной. Он коренится в научном и общественном, в политическом, социальном, гуманитарном и, естественно, научном мировоззрении 18-19 века, когда идея прогресса, развития и роста была взята как неподлежащая сомнениям аксиома. Иными словами, вся аксиоматика, вся аналитика 19 века в гуманитарной, естественно, научной сфере вытекала и строилась на идее прогресса. Мы можем легко проследить эту тему, идею прогресса, на трех политических идеологиях. Возьмем либерализм. Классический либерализм Герберта Спенсера, одного из основателей социологии, который мы проходим на нашем факультете, классик социологии. Герберт Спенсер утверждал, что развитие человеческого общества есть следующая стадия, вписывающая в эволюцию животных видов, что между животным миром и социальным развитием существует непрерывность, континуальность. Как и поэтому все законы животного мира, которые приводят к развитию, совершенствованию и эволюции в рамках животного мира по Дарвину, можно спроецировать на общество. Отсюда знаменитый термин «социал-дарвинизм». Спенсер — его классический представитель. Если по Дарвину движущей силой эволюции в животном мире является борьба за выживание, естественный отбор, то же самое, говорит Спенсер, происходит и в обществе. И чем более совершенным является эта борьба за выживание, борьба межвидовая, внутривидовая, борьба сильных против слабых, борьба за ресурсы, за наслаждение, за лежанку, за прокорм, тем более совершенным является общество. Обратите внимание. То есть не просто общество развивается как-то в какую-то сторону, гуманную или, там, скажем, такую вот добрую. Нет. Речь идет о совершенствовании борьбы за выживание. Вот смысл по Спенсеру, который лежит в основе либеральной модели, Вот смысл социального прогресса. Поэтому, если мы либералы, то мы принимаем эту модель. Но у Спенсера есть очень интересный момент. Он говорит, что есть две фазы социального развития. Первая фаза, когда борьба выживания ведется грубо, с помощью силы, это древний мир, и тонко, с помощью экономического неравенства. Когда в тот момент, когда происходит буржуазная революция, по Спенсеру война за выживание не прекращается. Она приобретает новые, более совершенные, более эффективные формы. Но она переходит в сферу рынка. И здесь выживает сильнейший, богатейший. Вместо сильнейшего феодала, героя, сильной личности, вождя, который просто захватывает все, что плохо лежит вокруг, берет себе и своему правящему этносу, например, там, на содержание и достояние других народов теперь приходит капиталист, который переносит тот же самый животный агрессивный принцип на уровень рынка. И переход от порядка силы к порядку денег по Спенсеру не означает гуманизацию этого процесса, означает просто большую эффективность. То есть борьба в сфере рынка между сильными, богатыми и слабыми, бедными приобретает более эффективный характер и ведет к дальнейшему уровню развития, пока не появляются сверхбогатые, сверхсильные, сверхэкономические, сверхразвитые страны. Прогресс по Спенсеру и по либералам есть рост экономической модели именно потому, что это продолжение в корнях своей битвы животных за выживание и битвы силы за то же самое на первом уровне в рамках докапиталистических государств. Таким образом, в идее либеральной прогресса лежит идея животной агрессии. Животной агрессии, которая рассматривается как главный вектор социального развития. Чем больше тонкой экономической свободы, тем больше степеней для захвата, нападения, слияния и поглощений. Современный дискурс либерального аналитика – это дискурс абсолютно звериный. Хайек даже писал о том, что рынок – это закон джунглей. И в данном случае, чем более развитый закон, это не значит, тем более он гуманный. Это значит, тем более он дает возможность сильным реализовать свою силу, только уже в полной мере. Таким образом, идея, современная идея экономического роста, как мы ее видим у либералов Гринспена или Бена Бернанке, берет свои основания, истоки в этой идее борьбы видов, то есть звериного уничтожения сильных слабыми или утверждения сильных за счет слабого. Только вместо идеи хищников и травоядных мы имеем золотой миллиард, а в самом золотом миллиарде мы имеем своих царей-зверей, это Нью-Йоркская биржа, банкиров Уолл-стрита, которые пожирают все, что плохо лежит, и заодно развивают социальную инфраструктуру леса. Поскольку чем эффективнее происходит там захват и поедание кроликов, тем санитары леса, тем здоровее будет и более развитым будет общество, считается либералами. Поэтому, когда мы говорим модернизации в либеральном ключе, мы обязательно говорим совершенствование социальной и политической ситуации, экономической, культурной, духовной, информационной для осуществления тотальной агрессии сильных против слабых. Конечно, у современных либералов вы такой ясных высказываний не найдете. А вот и нет, найдете. Если мы открываем Айн Ранд и ее идеологию, мы видим, что у этой дамы, кстати, нашей соотечественнице из Одессы, которая мигрировала в США, она создала модель полноценной философии объективизма, которая называется объективизм, в которой есть следующая идея. Богатый значит хороший. Она доводит до предела веберовскую идею о протестантской этике и говорит, богатый, он значит добрый и практически дальше святой. А бедный – это злой, ленивый, плохой, нехороший, порочный – это грешник. Быть бедным, по Айн Ранд, это быть грешным злодеем, быть богатым, быть святым. И дальше она предлагает, вот Атлас пожимает плечами в ее романе фундаментальном, она предлагает, давайте осуществим заговор богатых, мировых, сильных, светлых, священных, таких мощных капиталистов против всякого рода рабочих движений, против рабочих вообще, против крестьян, против всех, кто стоит за социальную справедливость или кто просто бедный. Это крестовый поход богатых против бедных, который является основой идеологии объективизма. Но кажется, что это что-то совсем уже непристойное. Как же в запременном американском обществе, которое, не замолкая, говорит о правах человека, может такое быть? А нет, на самом деле не только это была очень влиятельная идеология Айн Рэнд, которая была просто, ее боготворил Рейган, он приглашал ее в Белый дом, он с ней встречался, но Алан Гринспен, бывший глава ФРС и нынешний глава Бен Бернанке, которого с трудом протащили на это место, являются айнрандистами, объективистами. Миром правят социал-дарвинисты в самой жестокой, изощренной, страшной форме. И они-то и являются теми, кто трактует модернизацию, прогресс, экономический рост, развитие в своем либеральном ключе. Что так в этом случае, если мы либерально понимаем, как предлагает Инсор, как предлагает Иосиф Дискин, либерально-демократически понимаем модернизацию. Значит, нам предлагается включиться в эту жуткую борьбу на выживание на самом ее высоком пике. То есть стать такими же, как они, и урвать себе место в этой глобальной глобализационной кормушке. Кстати, глобализация тоже является в таком случае новым как раз полем борьбы за выживание, борьбы богатых против бедных. Вот это либеральный прогресс. Вот если бы нам так объяснили, ну что, мы вот русский народ традиционно, россияне, живущие в другой культуре, мы такую либерализацию, если бы вот четко ее обозначили, такой модернизации хотим? Ну, конечно, нет. Конечно, нам в корнях чужда предпосылка. Такую версию, естественно, мы отвергаем. Второе предложение, коммунистическая идея, казалось бы, более гуманная. И тем не менее, и в ней существует представление об однонаправленном прогрессе. Конечно, у Маркса, Маркс утверждает, что смена формаций, которая ведет к совершенствованию развитию и обществ, и экономик, рано или поздно приведет к коммунистической пролетарской революции, когда произойдет перераспределение вот этого накопленного в результате развития отчуждающих технологий продукта. Произойдет экспроприация экспроприаторов. Но, тем не менее, пока она не произошла, пролетарская революция, марксисты говорят, пусть все будет так. Это лучше, чем феодализм. Если почитаем манифест Маркса, большая часть его, коммунистический манифест, посвящена критике тем консервативным революционерам 19 века, которые ненавидели капитализм и критиковали его справа. Маркс говорит, нет, 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 ребята, нам с вами не по пути. Мы за капитализм, пока от таких, как вы, феодалов, консерваторов, религиозных людей, людей с моралью, этикой, нравственностью, не останется и следа. Пусть придут буржуа, пусть будет глобальный буржуазный мир, пусть победят вот эти социал-дарвинисты, а потом, когда они создадут уже свою высокодифференцированную капиталистическую либеральную систему, мы их и подломим. Может быть. А может быть и нет. На самом деле история этого не знает, подломят или нет, состоится или нет пролетарская революция. Но что важно, Маркс тоже сторонник вот этого однолинейного направленного процесса. Он также видит историю позитивно, он также видит историю как развитие, он видит историю как рост, он видит историю как совершенствование. От минуса к плюсу, от плохого к сложному. Также, хотя и с нюансами, как и либералы. И третий момент – фашизм. Фашизм тоже, как ни странно, является таким вот эволюционистским течением. Мы, например, возьмем одного из таких прото-теоретиков Фридриха Ницше, который говорил о белокурой бестии, говорил о воле к власти, которая движет историей, воле к агрессии. Можно сказать, что это первая часть такой еще, люди, которые не восприняли до конца Спенсера, о том, что капиталистическое сопротивление более эффективно и борьба за выживание в капитализме более эффективно движет человечество вперед, нежели борьба чисто силовая. Может быть, это, конечно, частичный такой дарвинизм и социал-дарвинизм, но, тем не менее, он вписывается в эту модель. Единственное, что фашисты добавляют, белая раса более развитая, чем черная или там другие, желтые, и поэтому на основании этого имеет право править всем миром. Мы встречаемся с тем же самым прогрессистским мировоззрением, с этой идеей развития, совершенствования, где на основании того, что у белых народов есть орудие машинного производства, а других этнических народов нет, делается вывод уже расовый. Но все эти три идеологии, так или иначе, на самом деле исходят из одной и той же тенденции, из идеи роста, развития, прогресса, эволюции. Совершенствования. Они все видят мир, весь исторический процесс, как возрастающую прямую. Они по-разному его трактуют, они в разный вкладывают в этот смысл, три традиционные политические идеологии. Но на самом деле они признают, что именно все происходит так. Ницше говорит о том, что необходимо переход к сверхчеловеку от человека, а как произошел переход от обезьяны к человеку, что есть человек, обезьяна для человека стыд и жалкое ехидство, говорит Ницше, что есть человек для сверхчеловека, говорит Ницше, это стыд и жалкое ехидство. Но, и вот таким образом здесь речь идет об одном постоянно нарастающем процессе. И даже если мы обратим внимание, все эти три идеологии постоянно обмениваются элементами. Мы имеем в виду, встречаемся сплошь и рядом в либерализме с элементами расизма, в расизме нацистском, просплавлением частной собственности, в большевизме с согласием, с либеральным накоплением, с буржуазными революциями, пусть прагматическое, мы видим вот эту модернизацию. Таким образом, модернизация – это то, что вписывается в три старые классические идеологии. И именно потому, что это общее место, это базис этих трех идеологий, вот поэтому она уже сама по себе абсолютно неверна, поскольку она основана на той топике, которая принадлежит наивной вере в прогресс XIX века. Теперь очень важно, что есть такой автор, американец Грегори Бейтсон, который написал ряд книг, в частности «Природа и мышление», «Куда не отваживаются ступить ангелы», и еще ряд статей, у нас теоретик этносоциологии, социологии, кибернетики, экологии, очень интересный лингвист из школы Бааса, Франца Бауса, первый муж Маргарет Мид, известнейшего женщины-антрополога. И вот Бейтсон исследует в своей книге такое понятие, как «монотонный процесс». О чем мы и говорим. Монотонный процесс – это идея постоянного роста, постоянного накопления, постоянного развития, постоянного прогресса, постоянного увеличения какого-то показателя. В математике это называется понятие монотонная величина, постоянно растущая величина, монотонные функции, функции от величин, аргументов, которые постоянно растут. И на основании этого есть такие монотонные процессы, которые всегда повышаются, только повышаются, без циклизма и осцилляции. И вот Бейтсон, изучая монотонные процессы на трех уровнях, на уровне биологии, жизни, на уровне механики, существования паровых машин и вообще механических приборов, там, двигателей внутреннего сгорания, и на уровне социальных явлений, пришел к следующему выводу, что когда такой процесс возникает в природе, он мгновенно уничтожает вид. Что на самом деле это монотонный процесс в биологии несовместим с жизнью. Это антибиологическое явление. В природе вообще отсутствуют монотонные процессы. Все процессы накопления чего-то одного, каких-то одних качеств, приводят к отмиранию других. Рост, например, вот про лошадь он приводил такой пример, что если бы лошадь была сантиметров на 50 выше, то это была бы уже не лошадь, а урод, потому что сложно было и дышать, не дотянулась бы до травы. И ее масса, объем легких и других вот кровеносных сосудов, по сути дела, представляли бы некие ключевые параметры. Поэтому лошадь доросла, если представить, что она росла до какого-то параметра, и все, и она дальше расти не может. Это уже монотонный процесс, идет назад. И вот во всех биологических видах, начиная от клеток до самых сложных организмов, монотонных процессов не существует. Они несовместимы с понятием биологической жизни. Как только такой монотонный процесс возникает, возникают гиганты или карлики, и уроды, они уже недееспособны, их отбрасывает сама жизнь. То же самое, оказывается, было, это главная задача, которая решалась при создании паровых машин и при инженерном переходе к индустриализации в 18-19 веках. Оказывается, самая главная тонкость, вот по Бейтсону в паровых машинах, это реле обратной связи. Когда процесс доходит до крейсерской скорости, необходимо сбросить подачу топлива, иначе начнется монотонный процесс, иначе все войдет в резонанс и пойдет асимптотические процессы и процессы такой постоянного нарушения. И увеличение скорости, например, увеличение работы двигателей, двигатель взорвется. Оказывается, именно это решение проблемы ухода от монотонного процесса в механике являлось главной теоретической, математической, физической, инженерной задачей при индустриализации раннего периода. Именно монотонный процесс. Как его избежать? Потому что механика сама склонна к монотонным процессам. Так вот, оказывается, монотонный процесс несовместим не только с жизнью, но и с механическим функционированием аппарата. Аппарат – это задача проектирования действующего аппарата, это задача снятия монотонного процесса, то есть прогресса, эволюции, развития, оборачивания на себя, создания стабильности или сброса каких-то параметров. Ну, и третий момент, конечно, в обществе, в реанализе, в социологии, Бейтсон показывает, что никаких монотонных процессов в реальном обществе нет. Что все монотонные процессы, например, там, рост населения, как правило, в нормальных случаях приводили там, к войнам, например, которые децимировали или там, уполовинивали это растущее население. Это Мальтус писал. В какой бы сфере развитие одних тех или иных параметров цивилизационных приводили к деградации и падению других параметров. Но сегодня, например, мы можем видеть, в нашем обществе существует небывалый уровень машинно-технического, это высоты машинно-технического прогресса, и одновременно это низины моральной деградации. Сегодня общество никогда так не было в мире, как оно живет комфортно, удобно, какие совершенные машины мы пользуемся, но никогда еще такого освенелого человечества мир не знал, потерявшего всякие представления о нравственности, об этике, и это все продолжается. То есть, если мы посмотрим без предрассудков эволюционистских, мы увидим, что монотонные процессы существуют только в сознании людей. Это идеологические модели. В реальности, биологической, машинной даже, и в социальной ее не существует. Эту линию критики монотонных процессов продолжал социолог Марсель Мосс, который в своей книге «Функции священного» и особенно в эссе о Даре показал, что традиционное общество огромное внимание уделяло уничтожению излишков. Излишки, лишнее, по-русски даже ясно, это лишнее, лихо, лихва. Лихо – это зло, лихва – это судный процент, лишнее – это то, что приобретается сверх. Например, большой урожай был катастрофой для традиционного народа, потому что это означало, что если где-то прибывает, где-то и убывает. Его надо было необходимо немедленно уничтожить. Поэтому устраивали глобальную оргию, это все поедали, там людей тошнило, но они ели вот то, что они произвели, или отдавали богам, раздавали, уничтожали. Отсюда ритуал потлача, сознательного порчи собственного имущества или кафедрального. Это ритуал потлача, который предполагает уничтожение излишков. Для чего? Исходя из того, что представление о губительности монотонных процессов лежит в основе человеческой социальности. Это Марсель Мосс прекрасно доказал. Теперь мы смотрим дальше в гуманитарной сфере. В социологии, например, Эмиль Дюргей, Петерим Сорокин, Жорж Георгий, тоже наш человек, Гурович. Что крупнейшие социологи, один американский, другой французский, третий тоже французский, из них два из России. Три замечательных социолога, классики социологической мысли, утверждают, прогресса социального не существует, в отличие от того, что считали Конт и Спенсер. Прогресса – это не социальное явление, это концепция. Когда мы изучаем общество, мы можем говорить только о разных типах общества. И общего критерия для того, чтобы определить, что более или менее развито, нет, что более или менее модернистично, нет. Люсьен Леви-Брюль пытался доказать, что дикари мыслят прологически, а современные люди логически, на что ему Клод Леви-Строс прекрасно показал, что и дикари мыслят точно так же, как мы, только у них таксономия выстраивается иначе, и логики там не больше, не меньше, а больше, чем у нас. Они тоньше мыслят. Многие дикие племена различают до 150 видов муравьев. Они идут по лесу и говорят, это такой муравей один, муравей два, муравей три, не по количеству. Они знают муравей в каждом муравейнике, они с ними здороваются, а у них есть этническая карта этих муравьев. Это ли не логика? А у нас все одни муравьи. Скоро современные люди будут говорить, это трава просто. Но ведь такой трава-то, она каждая травинка разная, разные виды трав есть, там клевер есть, съедобный есть. Вообще трава это целый мир трав. И вот люди традиционного общества знают эти виды, а мы нет. Зато мы знаем 100 видов сыра. Они вообще его не видели никогда в глаза и не испытывают при этом никаких проблем. Вот речь идет о релятивизации социологических моделей. Это утверждал и Дюргей, и его ученик, кстати, Мосс, и Сорокин, и Гурвич. Что касается в других сферах, вот социолог Петр. Да, что касается вот этносов, это Франц Баас и Клод Леви-Строс основали в рамках антропологии идею того, что мы не можем рассматривать современных людей как тех, которые как бы развились из примитивов и архаических людей. Это другие люди, просто другие, современные люди. Одни архаические люди другие, но они тоже люди, и они ничуть не хуже нас, они не являются недоразвитыми нами. они не являются нами только детства, это другие взрослые. У них другие дети, которые не знают мифов, а наши дети знают мифов. У нас, как показывает Маргарита Мит, другие взрослые, их взрослые знают как раз мифы, а наши в них не верят. Наши, похоже, взрослые, из нашего общества, на их детей, такие же циничные, наглые и тупые. Там очень неприятные дети, сказала Маргарита Мит, у традиционных народов. Они злые, пошлые, очень такие вот нечувствительные и не верящие, не знающие никаких сказок. И все оно у нас все наоборот. У нас такие взрослые, а дети у нас отличные. И это не значит, что мы выросли из их состояния, мы просто по-другому сконфигурировали наше общество. Вот это доказывает Франц Боус и вся школа культурной антропологии США. Вся американская школа культурной антропологии именно такова. Что касается культурологии развития, то Шпенглер, Шмидт, Юнгер, Хайдеггер показали, что на самом деле все процессы в истории философии, в истории культуры представляют собой циклическое явление. Именно циклическое. Гумилев наш показал теорию циклов. Да, есть какое-то развитие, но есть и упадок. Те, кто ставят на рост, на одно развитие, только на эту прямую линию, выступают против всех норм социологических законов. Такой модернизации, такого роста, такого развития, такого прогресса нет. И вот, подытоживая эту тему, Петр Штомка, современный прекрасный польский социолог, говорит, что на самом деле в отношении к прогрессу произошла такая вот аберрация. В 19 веке все верили, что он есть, это была главная аксиома, это был критерий научности веры в прогресс. А если мы копнем парадигмы гуманитарных наук 20 века, и не только гуманитарных, и естественных наук, мы увидим, что от этой парадигмы практически все отказались, кроме Айн Ранд, Бена Бернанке и Дмитрия Анатольевича Медведева. Что этой парадигмой вообще никто не руководствуется. Что она-то как раз парадигма прогресса и является строго антинаучной. Она несовместима с критериями научности. Она несовместима с критериями толерантности, во-первых. А во-вторых, научности. И в-третьих, любая идея прогресса несет в себе завуалированный или прямой расизм. Утверждающий, что наша культура или там культура белых людей, американцев, выше, чем ваша культура, чем, например, афганцев. Как только мы говорим, что культура американцев или русских выше, культура русских выше, чем культура чукчи или жителей Северного Кавказа, мы на самом деле выступаем как расисты, самые настоящие расисты, на основании того, что у нас есть какие-то пресловутые стиральные машины. И не по одной, сейчас накупили уже, там по 10 они стоят. И как бы это явная форма фетиша. Мы не понимаем, что люди поклоняются священному какому-нибудь камню или даже какому-то образу священному, который для материалистов невнятен, а мы поклоняемся стиральной машине, мы просто грубее материалисты или пылесосу. Вот Зугра Муменова, правда, отбрасывает пылесос. Она не верит в пылесосы нашей кафедры. У нас самая прогрессивная в этом отношении. В плане консерватизма, да, кафедра. Что не всякий пылесос на самом деле ценность. Вот это важно. Не всякая стиральная машина действительно обладает таким убедительным, остенсивным превосходством, например, там над рабочими руками человека. И это чрезвычайно... важно, что наука 20 века в качестве критерия научности ставит цикличность, или, как Штомка пишет, мы перешли от парадигмы эволюции, парадигмы модернизации, парадигмы развития, к теории парадигме кризиса, парадигме катастроф. Это означает, что все процессы необходимо мыслить релятивно, то есть относительно, обратимо и циклически. Вот это самое принципиальное. И заканчивая, могу сказать, что вот четвертая политическая теория в этом отношении в своей методологической базе должна быть основана на фундаментальном отвержении монотонного процесса. То есть четвертая политическая теория должна заложить в качестве своей будущей аксиоматики, без уточнения того, каким образом мы будем отвергать монотонный процесс, то это утверждение о том, что монотонный процесс не научен, неадекватен и неверен. И все, что апеллирует к монотонному процессу, к такому как развитие, эволюция, модернизация, должно либо быть помещено в цикл, то есть прежде чем говорить да или нет модернизации, нам надо сказать модернизации чего? модернизации, на каком этапе и на каком этапе мы находится наша система. Потому что если под модернизацией, как под ускорением при Горбачеве, тоже та же самая иллюзия 19 века. Давайте нажмем на тормоза побольше, на газ. Да. Куда мы едем? На газ, да. Давайте нажмем на газ побольше. Еще, давай утопим. Это отличная идея, но забыли спросить, куда мы едем? Куда едет эта разогнавшаяся или стремящаяся разогнаться машина? А вот о цели ни слова. О состоянии нашего общества исторического ни слова. Ни от власти, ни от научного сообщества. Все куда-то едут. И спорим, быстрее или быстрее. Вот у нас спор. Вот модернизация или модернизация, как можно назвать там доклад Инсора Иосифа Дискина. То есть либо мы едем быстро, либо быстрее быстрого. А когда мы говорим вопрос «куда», коллеги, нам говорят, ну как вы, что за дурацкие вопросы там. Мы едем вот, вот туда, вот мы монотонным процессом, куда Бен Бернанке, куда все человечество умирает, куда цены на нефть, туда же, мы за ними бежим. Мы бежим за ценами на газ, они чуть-чуть отстают, мы их подталкиваем, мы печалимся, мы сейчас говорим, что кризис уже произошел, пропал. Мы заклинаем реальность, это такой коллоквиум жрецов, коллеги, который говорит, нет, кризиса нет, нет цены сейчас, они еще немножко, а рынок уже поднимается, смотрите, вот фишки голубые уже немного, но они опять немножко, но они все равно ползут. Вы вот лучше это не смотрите, вот послушайте РБК, как они говорят. Рынок, к сожалению, сегодня не то чтобы не поднимался, там такая красная черта, но не рос. Рынок сегодня не рос. Такая одержимость, такая паранойя по монотонным процессам не дает им сказать правду. Рынок падает. Эта история подходит к концу. Кризис современной экономики означает не снижение темпов роста, а глобальный крах этой парадигмы, выстроенной на этом монотонном процессе. Что, поэтому не случайно, что происходит? Бена Бернанке, теоретика понижения низкой ставки рефинансирования, что и есть выражение такое в современной экономике, приглашение к продолжению праздника монотонного процесса, с трудом назначают на главы ФРС. Уже Обама, сам Обама, критикует монотонные процессы, критикует банкиров, которые получили государственную помощь, и тут же ее опять там подняли в свое виртуальное пространство. Саркози говорит, что пора прекратить этих, как он выразился, жирных котов, остановить эту форму глобального роста, пора вернуться к реальностям. А мы что слышим от наших коллег? Давайте модернизироваться, а то поздно будет. Но на самом деле это совершенно просто, с моей точки зрения, во-первых, ненаучно. Модернизация – это ненаучный термин. В 19 веке можно было бы не спорить. Тогда люди, которые спорили с прогрессом, эволюцией, они, конечно, были людьми странными. А в 20 веке, а тем более в 21-м, когда постмодерн за окном, да, за стеной, ну какой модернизации можно говорить? На Западе нет модерна больше. И у нас, а у нас еще его нет. И зачем он кому нужен? Запад уже понял, что никакого модерна для всех не обязательно, у них есть постмодерн. Поэтому идея модернизации ненаучна, неуместна, бессодержательна и вредна. Теперь последние, я про такие подтезисно, такие ответы можно предложить. Значит, одно дело критиковать, а другое предложить что-то взамен. Значит, вместо идеи монотонного процесса, прогресс и модернизации, мы должны выдвинуть другие лозунги. Вместо модернизации и роста курс на сбалансированность, адаптивность, гармонию и жизненность. Совершенно другие идеи. Вместо движения вверх и вперед, адаптация к тому, что есть, осмысление того, где мы находимся, гармонизацию социально-политических процессов, вот это действительно требуется, потому что они в чудовищном состоянии, и самое главное, вместо роста, развития и прогресса, жизнь, потому что никто еще не доказал, что жизнь связана с ростом. Это миф 19 века. Жизнь связана с вечным возвращением. И даже Ницше, который был теоретиком вот этого монотонного процесса воли к власти, в какой-то момент понял, что дальнейший перегрев его мысли, ну, он, правда, дорого поплатился за все это, в своей собственной судьбе, необходимо как-то разбавить. И тогда он перешел от роста воли к власти и концепции сверхчеловека, включил ее в концепцию вечного возвращения. Он вернулся к жизни. Сама логика жизни, которой Ницше был предан, показала, что есть в жизни рост, есть аполлоническое движение к Логосу, а есть ночной дионисийский миф. И Аполлон не просто противостоит Дионису, а они совместно участвуют. Вот половина цикла модернизация, половина цикла деградация, половина цикла вверх, половина цикла вниз. И всегда так будет. Нет жизни без смерти. И уважение к смерти, уважение к обратной стороне шара бытия, как писал Хайдеггер, это не борьба с жизнью, а наоборот ее прославление, ее фундаментализация. Второй момент. Нам необходимо покончить с устарелыми политическими идеологиями и теориями. И если мы действительно отвергли марксизм и фашизм, ну тут, я думаю, сомнений никаких нет, нам остался отвергнуть жестко, с такой же последовательностью либерализм. Когда сегодня говорят, это фашист, что мы говорим? Ага, если он фашист, мы обходим его стороной, в лучшем случае. Или просто там пишем сразу бумагу, такой-то фашист. Правильно делаем, эта идеология дискредитировала себя своей преступной практикой. Расизм не пройдет. Но еще те формы расизма другие остались. Например, расизм культурный, прогрессистский расизм. Когда мы говорим коммунизм, мы говорим ГУЛАГ. Очень много было жертв. Хотя здесь, конечно, немножко по-другому относимся к этому, но все равно сегодня с яркой коммунистической такой ленинско-сталинской позиции может выступать как только маргинал. Почему мы терпим либералов в нашем обществе? Это столь же устаревшая, столь же жестокая, человеконенавистническая идеология. Когда мы, надо писать, фашист написали донос, Иванов фашист, Петров коммунист, а Сидоров либерал. Сидоров либерал, и с ним надо разобраться. И это не значит, что у нас многих фашистов, например, не сажают. Пока не сажают. И коммунисты вообще спокойно ходят. Но тем не менее, в приличном обществе они в научное не допускаются. Почему мы допускаем либералов? Как могут существовать высшие школы экономики? Это гнездо агрессивной, человеческо-ненавистнической, социал-дерминистской пропаганды экстремистской. Слово либерализм должно быть приравнено к слову фашизм и коммунизм. А что они совершили исторические преступления, что ли, меньше? Рабство. Уничтожение индейцев, Хиросима, Нагасаки, агрессия в Ираке и в Афганистане. То есть всегда, с начала до конца, абсолютно преступная, человекоубийственная, человеконенавистническая практика. Но отвергнуть мало эти три идеологии, надо отвергнуть базу, на которых они основываются. Это монотонный процесс. Во всех его формах это эволюция, рост, модернизация, прогресс, развитие. И все то, что в 19 веке казалось научным, а в 20 веке было разоблачено как ненаучное. Нам надо также, третье, отказаться от философии развития и выдвинуть такой лозунг: жизнь важнее, чем рост. Жизнь важнее, чем рост, и вместо идеологии развития мы должны делать ставку на идеологию консерватизма и сохранения. Но нам нужен не просто бытовой консерватизм, потому что в нашем обществе многие вещи не надо сохранять, они не дослуживают этого, это не ценные вещи. Нам нужен философский консерватизм, именно философский. Нам нужна, кроме того, философия консерватизма и философский консерватизм. И в этом отношении, если говорить о будущем российской политической системы, то если она будет основана на монотонных процессах, на абсолютно наивной, пережившей себя вере в монотонные процессы в любых формах, что бы ни легло в основу этой политической системы России, либерализм, коммунизм и фашизм, такая политическая система в России будет, или смесь их, как сегодня, обречена на уничтожение. Никакой стабильности, никакого гармоничного продолжения этого промежуточного процесса быть не может. Мы сегодня находимся в состоянии переходном. Мы приблизительно знаем, от чего переходим, но не знаем, к чему мы переходим. Если мы будем переходить к тому, где прямо или косвенно будет участвовать монотонный процесс, это будет путь в тупик. Напрасно надеяться, что покорность нашего народа является санкцией на любые выходки против его интересов, его логики. Да, народ говорит «да», но тот, кто знает свой народ, знает, что иногда значит «да» у русских, а иногда, как у женщин, а иногда «нет» значит «да». Это очень тонкий, это семантика народа, никакими выборами. Он все может отдать «Единой России», и вот просто все, вот тысячи там мест, там выбрать 150 голосов за «Единую Россию» везде. А и тут же вызвать какого-нибудь кота там выбрать или гнома, чтобы показать свое собственное как бы отношение к этому. Нельзя недооценивать глубину сознания нашего народа. Он очень хитрый и тонкий. Иногда он говорит совершенно не то, что думает. Надо расшифровывать его интенцию. Как вот мы считываем, социологи, сегодня, и консерваторы, его интенцию, что народу монотонный процесс не нравится. Ему нравится жизнь. Он выбирает life, pro-life, не pro-choice, а pro-life. Он выбирает на самом деле жизненное движение по кругу, жизненный цикл, сохранение, возрождение, если угодно. Не порождение чего-то нового, а именно возрождение, возврат к корням, возврат к своему этническому, культурному золотому веку. Я специально ничего не говорил о религии, чтобы не утрировать ситуацию. Ведь, в принципе, можно говорить об этих вещах исключительно на уровне философии, науки, гуманитарных знаний. Религия — это отдельная тема, и какую роль она может играть. Религия, кстати, всегда знает возвращение, она всегда знает возвращение, конец света знает. Вот конец света — это плата за монотонный процесс, как раз. Когда будет один монотонный процесс, то если он разгонится, и если люди приступают к строительству Вавилонской башни, или пьют и гуляют, как пренои, вот это заканчивается именно этим. Но религиозный, скажем, оставим религиозные образы и сюжеты в стороне, несмотря на то, что сегодня такой великий праздник, Марьино стояние православный. И сегодня надо быть в церкви всем, вообще-то говоря, там где-то часам к 5-6 будет Марьино стояние. И вот, оставив религию в стороне, можно сказать, что четвертая политическая теория должна сделать следующий шаг в сторону формулировки. Во-первых, последовательной критики монотонного процесса. Это требует серьезной работы, это недостаточно одного доклада, это дело вообще поколений, может быть. То есть понятно, мы в 20 веке жили в маркса-гегелевском видении, у нас все развивалось. Мы в 19 веке научно прожили, а уже 100 лет его отбросили, оно только до этого там, новость до нас дошла. И в этом отношении мы должны, безусловно, сосредоточиться на разработке альтернативной модели консервативного будущего, если угодно. Консервативного завтрашнего дня, основанного на принципах жизненности, на принципах корней, на принципах констант и на принципах вечности. Не случайно можно закончить известной, может даже забитой уже цитатой Артура Мюллера Ванденбрука, такой фразой, что вечность на стороне консерватора. Эти модернисты приходят и уходят, там 2 года нашему модернизатору осталось, быстро пройдет время, а консервативные ценности остаются, консервативные институты остаются, они тяготеют к серьезным, научным, медленным, постоянным и в каком-то смысле вечным темам. И самое новое, самое свежее, самое неожиданное, что было бы, это возвращение к прошлому, к древнему, к нашим корням, к нашей истории.